Едва махолет сел, и майор Шольц с Горобовским выпрыгнули на песок, рядом по обыкновению неслышно возник Генрих. Он казался невозмутимым. Ничто в выражении его лица не могло свидетельствовать о нетерпении или спешке. «Поздравляю, босс», — коротко приветствовал Генрих. «С освобождением, коллега». Горобовский сдержанно кивнул. С Генрихом Штраубе он был незнаком, хотя и наслышан об этом разведчике после известных событий в Алзамае и окрестностях. «Пойдем», — прервал Генриха Шольц. «Мы еще и поговорить толком не успели». «Конечно», — понял Генрих. «Слишком много чужих ушей в сибирском махолете». «Сотрудничество сотрудничеством, но у разведок каждой страны, пусть даже объединенных альянсом, есть глубоко интимные дела». Спустя 10 минут Шольц и его люди устроили экстренное совещание Европейской оперативной группы. Естественно, сначала выслушали рассказ Горобовского об ашгабадском мятеже и его же первоначальный анализ. Выводы получались странные. Очень странные. Майор Шольц даже счел их решительно невозможными. Если верить всему, что сообщил Горобовский, переворот в Ашгабаде подготовила и спровоцировала Россия. Будь у Шольца и его людей больше времени, возможно, и удалось бы тщательно проанализировать ситуацию. Но времени не осталось. Генерал Золотых отдал команду начать десантную операцию. По всей северной туркменской границе пришли в движение сибирские и российские пограничные части. Сотни селектоидов взвелись в воздух. Сотни экипажей внедорожников вторглись на территорию Туркменистана. Интервенция началась незадолго перед рассветом. И, естественно, первые выстрелы не заставили себя долго ждать. Генрих в этот момент сидел в чреве скоростного махолета ударной группы, рядом с Горобовским. Напротив, через проход расположились старые знакомые, прибалты Юрий Цицаркин и Рихард Вапшис. Кроме того, в группу входили трое россиян, трое сибиряков и полтора десятка европейцев-спецназовцев. Номинальным командиром группы считался лейтенант-европеец, мрачноватый немецкий овчар. Но Генрих знал, что он сам и Горобовский, равно как и прибалт, русские и сибиряки, просто приданы к спецназовцам. Несомненно, что на опытных агентов-разведчиков руководство возлагало задачи поважнее, чем на чистых боевиков-спецназовцев. Скорее всего, поэтому агентов усадили в глубине десантного трюма, дальше всего от люков, дабы ненароком не положить их в первые же минуты, если случится какая-нибудь роковая заминка при высадке. Далеко впереди, кажется, даже не на нейтральной полосе, а уже на территории Туркмении, вспыхнула стрельба. Несколько бронетранспортеров смяли стену мономорфного заграждения, чудом произрастающего в бесплодных песках, и в открытый проем устремились внедорожники с солдатами Альянса. Туркмены вяло отвечали, на удивление вяло. А потом махолет взлетел. Теоретически махолет могли сбить, Европа, к примеру, подобным оружием располагала. Располагала ли Туркмения, никто толком не знал, номинально нет. Но традиционные успехи туркменских генетиков и биологов на самых различных, порой очень неожиданных направлениях селекции, не исключали такой возможности. Кроме того, неизвестно, чем занимался на своей базе Саймон Варга, почему бы не разведением эффективных селектоидов-зениток, да плюс волки, у этих наверняка имелось в запасе какое-нибудь подходящее оружие. Но операцию Альянса планировали тоже не дилетанты. Перед транспортными махолетами над границей прошла сплошная волна беспилотных селектоидов-тральщиков. Если у мятежников есть противовоздушная оборона, тральщики неминуемо ее выявят. И тут за дело возьмется вторая волна — секретные европейские штурмовики, которые скрытно доставили к туркменским границам. Эти малоповоротливые летающие крепости — были способны обратить целые гектары какого угодно ландшафта в сплошь перепаханные поля, сравнять с землей, с песком, с чем придется, любые укрепления. Генералу Золотых стоило неимоверных трудов добиться разрешения на использование этих селектоидов, и Европа, скрипя сердце, санкционировала их применение в операции «Карусель-2», потому что руководство ведущих стран Альянса отнюдь не собиралось получать второй щелчок по носу, как в Алзамае. Генрих Штраубе переварил всю эту шокирующую информацию со странным отрешением. В принципе, любой ВРовец или служащий спецназа подозревал, что Европа имеет мощное оружие, но подробностей не знал никто. Когда Генрих впервые увидел зачехленные штурмовики, что дремали на железнодорожных платформах, и узнал от Шольца, что же это такое, он впал в какой-то странный мысленный ступор, словно отказало умение удивляться. А потом один штурмовик расчехлили, и стало возможно воочию полюбоваться на воплощенный селектоид смерти, пока еще сонный и обманчиво неопасный. И лишь к вечеру того богатого на откровение дня Генрих наконец полностью осознал, что живет в эпоху великих перемен, и более того, сам во всем этом активно участвует. Факт, что люди готовы убивать других людей и даже вывели для этого специальных селектоидов, его не очень удивил. В конце концов, он служил во внешней разведке, а значит, был подготовлен психоинженерами к самым крайним и решительным поступкам. Генриха потряс глобальный подход, потрясла реализация идеи убивать все, что движется или сопротивляется, и он вдруг задумался, какой же тогда смысл гоняться за волками по всей Евразии, если в Европе, оказывается, давно отыскались свои волки, добропорядочные сыты, которые днями чинно изобретают и реализуют в селектоидах методы массовых убийств, а вечерами гуляют в парках с детьми и водят жен в рестораны. Волки, которые лично не нажимают на спуск пулевиков, но зато пулевики придумывают. Мощные пулевики, очень мощные. Сращивают их с самолетами и обеспечивают достаточный боезапас. Мир рушился. Мир, в котором люди не убивают людей, только когда это действительно крайне необходимо, таял и исчезал. Вместо него вставал пугающий мир, недобрый мир. Мир, в котором небо в любой момент мог застить вражеский штурмовик и обрушить на каждого без разбору всю свою неизмеримую боевую мощь. Не на изгоя, который собственными проступками сам вывел себя за рамки истинных людей, а на любого, кто встретится на пути, на правого и виноватого, на беззащитного. И еще Генрих вдруг подумал, что никогда не интересовался вопросом, а проходит ли психокондиционирование все те, кто отдает Генриху и десяткам других ВРовцев во всем мире приказы в моменты пресловутых фитилей. Проходят или нет? Махолет тем временем вышел на расчетную высоту. Канонада внизу почти сразу стихла, так толком и не разгоревшись. Генрих вслушивался, пытаясь понять, штурмовики сказали свое веское слово или обошлось без них. Похоже, что обошлось. А это значило, что силы Альянса смяли жиденькие пограничные барьеры Туркменистана без особых проблем. Или это только казалось? Генрих Штраубы тискал ствол регулярного длинноствольного пулевика и ожидал, что же принесет ему ближайшее будущее. А еще он решил при первом же удобном случае сменить пулевик на игломет с парализующими иглами.